в нашей стране, в нашем городе ушли из жизни два очень таких для христианства человека, это известных человека, да, и служителей Божьих, это священник Глеб Якунин и Игорь Витальевич Подберезский. Кто читал его книги, у него есть несколько книг, написанных именно вот в рамках протестантизма, хотя он, Подберезский Игорь Витальевич, он является академиком Института Востоковедения, преподавал в МГИМО, и в последнее время он работал в Институте мировой экономики и международных отношений. Он востоковед сам, но вот в 93-м году обратился к Господу и посещал такую же церковь, как у нас, просто вот в другом месте, центральную церковь. Просто вот одна цитата его мне очень, очень понравилась. «Меня привлекало признание высшего авторитета Библии, а также требование принять Иисуса Христа как личного спасителя в сознательном возрасте. Думаю, что эти два принципа баптизма образуют своего рода механизм самокоррекции, обеспечивая жизненность нашего вероучения и нашего братства. В баптизм никто никого не тянет. Человеку всегда дают возможность подумать и передумать. Стать баптистом вовсе не просто. Это очень серьезное решение, и принимать его надо осознанно. И быть баптистом не просто. Надо не только декларировать принципы Евангелия, но и жить ими. Впрочем, когда начнешь ими жить, становятся понятны слова Христа, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вот такая информация 24 числа, и они ушли в вечность, и мы, конечно же, не хватать будет, вот Игорь Витальевич особенно, если кто читает, я время от времени выкладываю здесь. Считаю, что единственное на русском языке в бумаге издается еще газета «Мирт», вот, и он часто там печатается. Хорошо, теперь мы перейдем к следующему, вот непосредственно к тому слову, которое Бог положил на мое сердце. Для нашего дальнейшего размышления мы откроем Евангелие, Новый Завет, послание Галатам, 6 глава, с 1 по 10 стих мы прочитаем. Итак, послание Галатам 6, с 1 по 10 стихи. «Братья, если впадет человек, какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». И я прочту этот же текст, но в переводе Международного библейского общества. «Братья, если кто увлечен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните закон Христа. Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, потому что у каждого своя ноша. Тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его. Не поддавайтесь заблуждению, никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял. Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнет от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения духу, от духа пожнет вечную жизнь. Не уставайте делать добро, Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере». Очень интересный текст, и вот последние слова апостола Павла к этой церкви в Галатии. И я бы хотел остановиться, здесь много тем в этом тексте, очень много различных, и все сразу нельзя объять, и я не собираюсь. Хотел бы остановиться на четырех моментах, которые нам показывает этот текст. Первый стих, соответственно, «Если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Очень интересный этот текст. Дело в том, что мы все любим исправлять, мы все любим корректировать. Ну, кто не критиковал кого-то? Есть такие, что вот кто никогда никого не критиковал? Честно только, поднимите руку. Да, скорее нет. Мы часто замечаем ошибки других. И быстрее замечаем ошибки других. Даже Христос говорит, что Он так сравнивает, что ты замечаешь сучок в глазе брата. Сучок, да? Сучок совсем немного, даже еще меньше, да? А бревна в своем не видишь. Понимаете как? Христос об этом сказал бы, что Он знал человеческую природу. Бревна, да, вот, которая очень громадная, большая. И мы замечаем это. И знаете, на самом деле замечать что-то негативное, в этом нет ничего плохого. Плохо то, когда делается это неправильно. Вот. Плохо то, когда делается это неправильно. Мы с детьми почти каждый день говорим об этом. Потому что они тоже замечают нюансы, в кавычках, друг друга. Но часто случается, что они неправильно их доносят. И поэтому после этого не хочется изменяться. Когда тебе сказали, обозвали, несколько эпитетов повесили, ну, такие, как там, редиска и так далее, да, вот. И после этого тебе говорят что-то, что ты не должен был делать, или зачем ты это сделал, такой окаянный. Нужно иметь правильное понимание, как исправлять. И мне нравится это слово, выражение, конструктивная критика. Она нужна. Я в этом нуждаюсь, я несовершенен. Нуждается в этом Сергей Павлович, нуждается в этом патриарх Кирилл. Все в этом нуждаются. Какие бы они ни были духовные, мы люди, мы подвержены искушениям, так говорит Писание. Мы носим в себе еще эту греховную природу и освободимся от нее однажды, когда предстанем перед Богом. И вот здесь апостол Павел говорит, исправляйте. Интересное это слово, катартизо, на греческом так звучит оно. Очень уникальное слово, означает привести в порядок, возвратить в прежнее состояние. В светском греческом языке этим словом в медицине называлось исправление сломанной или смещенной кости. Когда кому-то вправляли кость, мне вправляли левую, кому еще вправляли кость, когда она не так? Есть такие? Есть, да? Да. Оно не так срастается. И когда я пришел к доктору, я сломал руку, мы играли в футбол, я с большого забора сиганул, за мячом пошел, и мне сломали руку, я сломал руку. Я пришел к доктору, и он посмотрел рентген, и он говорит, не так идет. Не так, оно вот так вот стоит, а должно вот так, чтобы срослось хорошо. И тогда что делали? Ну, он мне говорит, что это было в советское время еще очень, и он мне говорит, я тебе могу анестезию, ты ее будешь терпеть, а потом еще будешь терпеть то, что я буду делать. Может быть, раз перетерпишь. Но я тогда согласился без анестезии. Вот. Хорошие доктора бывают у нас. Вот. И все, и вправили, и потом так срослось, и все, слава Богу, у меня нормально. И вот здесь вот апостол Павел говорит, что вот это приводит это слово, которое в медицине именно так называлось. Исправление сломанной кости, смещенной кости. восстановить в обратное положение, в нужное положение. Кстати, это слово также используется в Евангелии от Марка 1:19, когда говорится, как апостолы подчинивали свои сети. Они вышли, они чинили свои сети, и вот чинили, то есть восстанавливали то, что было нарушено. Сети прорывались, когда рыбы было много, и еще что-то, веревки уже изнашивались, и нужно было починить, восстановить. И вот представляете, вот этот вот, это слово ключевое, здесь апостол Павел использует, привести в порядок. Исправляйте так, чтобы привести в порядок, так, чтобы восстановить то, что человек утерял, потерял. С любовью вернуть человека, восстановить его, не укорить и отбросить, сказав, так тебе и надо, сам натворил, сам и расхлебывай, пусть сам расхлебывает. Иногда люди так говорят, они смотрят на человека, вот сам это опустился до ниже плинтуса, там пусть и лежит. Восстановить, протянуть руку, успокоить, поднять нежными словами. Апостол Павел говорит здесь об этом. Наша цель – восстановление, а не разрушение, не втаптывание в грязь. Если человек что-то уже сделал, ему уже самому плохо, его Дух Святой обличает, его совесть обличает, он кого-то обозвал, он кому-то наступил, он совершил любой грех, какой бы его грех этот ни был. Для Бога нет больших и малых грехов. Понимаете? Человек уже запачкался. И когда мы, люди, замечая его вот это поведение, втаптываем его туда еще больше в грязь, что мы делаем? Мы разрушаем, но не восстанавливаем. Апостол Павел, Писание, призывает нас восстанавливать. Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Очень интересно. Иногда мы тычем, а сами на себя не смотрим. А сами, может быть, тоже подвержены искушению. Подвержены можем быть. Конечно, каждый день. И он именно это отмечает. Исправление, оно необходимо. Его необходимо сделать аккуратно. Необходимо так, чтобы человек восстановился твоими, через твои слова, через твои действия. Иногда просто через объятия. Иногда через какой-то комплимент, через молитву, через заботу. И смотреть за собой, потому что я тоже могу упасть. Потому что кого-то исправил в этом моменте, и такое случается. Некоторые люди с пеной у рта о чем-то говорили по отношению к кому-то, к ближнему, к брату, к сестре. А потом, к сожалению, сами попадали еще в худшее болото. Здесь нужно наблюдать, и апостол Павел предупреждает об этом. Итак, первое, на что хотел обратить внимание, привести в порядок жизнь того, который рядом с тобой, и ты хочешь как-то исправить, но смотреть за собой. Второй момент, апостол Павел говорит, носите бремена друг друга, второй стих, и таким образом исполните закон Христов. И мы дальше прочтем, и потом порассуждаем уже в контексте того. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Некоторые считают, что все нужно только отдавать Богу. И Он, соответственно, поможет. Доверьтесь Господу, кто-то подходит к вам, а ты Господу молись. И все, на этом останавливается вот наставление, участие человека в жизни кого-то, кто испытывает какие-то переживания. И некоторые считают, что вот Богу только отдал, и все этого достаточно. В церкви, я имею в виду, в нашем христианском сообществе. Соответственно, они не просят других о помощи. Здесь я нахожу некоторую даже гордость, когда человек не просит о помощи, считает себя сильным, самодостаточным, думающим, что сам справлюсь, или думающим, что другим до него дела нет. Или думает человек, что это признак слабости, когда кому-то что-то открыл, кому-то что-то сказал. Мужчинам очень тяжело делиться трудностями своими. Очень тяжело бывает. Мужчины часто закрытые, и когда что-то испытывают, ну как же так? Как я могу это сказать? Как я могу другому мужчине это сказать? Подумает слабак какой-то. А проблема же остается. А бремя же есть. И оно, как мы увидим дальше, оно несносное. Человек сам не может его перенести. Все заботы возложите на него, ибо он печется о нас. Да, это апостол Петр так говорит, и это все в этом верно. При этом не стоит забывать, что Бог использует разные возможности, чтобы нам помочь. И в том числе отношения с другими и дружбу. Бог использует людей, чтобы помочь. Когда у нас что-то трудное, мы просим Бога об этом. Помните, та известная история, когда человек, наводнение, и вот он, дом затопляет постепенно, вода подходит, подъезжает один на лодке сосед, поехали, и он говорит, да нет, 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 я ж Богу молюсь. Потом другой подъезжает, потом он уже на самой крыше, и вот вертолет кружит, баражирует, и спускает ему канат. Давай, мы тебя спасем. Нет, я Господу молюсь, Бог меня спасет, да? И вот так человек, естественно, потонул, утонул, предстал перед Богом и говорит Бог ему, ты просил у меня, я тебе столько раз посылал, а ты отверг. Друзья, действительно, Бог действует через людей. Вот как бы это парадоксально ни звучало, но Бог себя заключил в некоторые рамки того, что Он действует и очень часто действует через людей. Поэтому оставлена церковь, которая должна быть солью и светом здесь, на этом, и проповедовать. Мог бы Христос сейчас на небе, как вот видим мы солнце, или солнце, оно видно для всех жителей земли, просто оно поворачивается, земля кружится, крутится. Мог бы вот он так вот написать, я есть путь, истинная и жизнь. И вот так вот все время, как солнце встает, так вот эти слова бы вставали. Мог бы? Мог бы. Бог действует? Действует. Он творец? Творец. Может это сделать? Может. Но Бог избрал другое. Он дал ответственность нам, людям, быть участниками Его действия, Его служения здесь на земле. И в том числе помогать другим. Неся бремена других, мы исполняем закон Христов. Церковь, верующие в Галатии, были подвержены влиянию. Их заставляли соблюдать ветхозаветный закон. Первые главы послания Галатам мы читаем, что апостол Павел их обличает. Почему вы возвращаетесь к закону? Ведь есть уже благодать, которая действует. Но, тем не менее, некоторые в Галатии, они считали, что нужно все еще исполнять ветхозаветный закон. Однако апостол Павел здесь, скорее всего, преднамеренно сравнивает и говорит, что настоящий закон, закон Христа, вы исполните, если будете заботиться о других, нести бремена их. Закон Христов заключается в том, чтобы любить других, как Он возлюбил нас. Именно такую заповедь Иисус Христос оставил нам. И смотрите, прошу заметить, любить ближнего, нести бремена друг друга и исполнять закон, по сути дела, это понятие одной, на одной линии, эквивалентны. Любить ближнего, нести бремена друг друга и исполнять закон Христов. Это одно и то же. Христос сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Итак, мы видим, что закон Христов – это закон любви. Некая визитная карточка христианина. Этого нет в мире. Этим мы отличаемся от всех других людей. Носить бремя. Должен сказать, что здесь между бременем, которое во втором стихе, и в пятом противоречия нет. И там указано слово «бремя». Но во втором стихе написано «носите бремена друг друга», таким образом исполните закон Христов. А в пятом написано «каждый понесет свое бремя». И тут кажется противоречие. Да? Тут написано, с одной стороны призывают, чтобы помочь другому, а здесь у каждого свое. Но противоречия нет. Во втором стихе греческое слово «бремя» «барос» означает вес или тяжелую ношу. И оно отличается от слова в стихе 5. В 5 стихе слово «фортион» — обычное название поклажи или вещей человека. Обычное. Вот Поляна с собой взяла рюкзак, я с собой тоже взял, Надежда Ивановна сумочку. Обычное. И так именно вот это слово именно это означает, которое в 5 стихе. Это говорит о том, что нам необходимо носить бремена друг друга, когда они слишком тяжелы для одного человека. Но есть бремя, которое мы не должны делиться с другими, так как нам это посильно. Вот за это мы и будем отвечать перед Богом в день суда. Каждый понесет свое, и за свое будет ответственен. Я не смогу отвечать за дело или бремя Влада или Марка, а он за мое. Нет. Вот за определенное дело, за определенную ношу я сам должен буду понести ответственность. Итак, есть то, что нельзя вынести. Есть то, когда очень трудно, когда наваливается и очень тяжело. Немногим год назад меня обокрали. Кто-то из вас это знал, и я очень благодарен за участие. И это была большая сумма, это была действительно сумма неподъемная для меня, чтобы восстановить. Мне это было не по силу, нереально, но Бог через примерно 10-20 человек восстановил все. Люди отозвались. Понимаете, есть что-то неподъемное, ты не можешь снести сам. Нужно поделиться с другим. Первое, нужно поделиться с другим. Второе, нужно, чтобы человек ответил, чтобы была обратная связь, чтобы кто-то все-таки был достаточно хорошо смотивирован, чтобы помочь. И я думаю, что вот об этом и говорит здесь апостол Павел. С одной стороны, мы возлагаем заботы на Господа. Он о нас печется денно и нощно. Но мы должны понимать, что действует Он через людей. И есть два момента. Одно то, что свое, что нам в силах понести, что нам в силах, что на нас дается как в ответственность, и мы не можем это переложить на плечи другого. Ну а если есть тяжесть, если есть невыносимое что-то, то здесь Библия призывает поделиться. Поделиться, и нескольким человекам намного легче унести 200 килограмм, нежели одному. Одному это невозможно, не подсильно. Перед ним ноша, перед ним тупик, перед ним ничего. Он видит только вот эту проблему, и он горюет, и он в депрессию впадает, и он молит: «Господи, так когда ж ты придешь мне на помощь?» Открыть свои желания перед Богом и перед другими людьми. А мы со своей стороны, которые это услышат, должны быть готовы ответить. И даже если там будет что-то трудно, что-то нам будет неподъемно, или точнее потребует каких-то усилий, потребует финансов или еще чего-то, нам необходимо помочь. Следующие два момента по тексту мы читаем. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Очень интересный текст. Мне нравится этот текст. Мне нравится, что вот в новом переводе здесь написано: «Никому не удастся провести Бога». Не обманывайтесь, да? Бог поругаем не бывает. Бога не обведешь вокруг пальца. Перед Богом нет режима инкогнито. Знаете, вот есть в интернете, когда не хочешь, чтобы кто-то тебя видел, то, что ты куда ходил, включаешь режим инкогнито. Молодежь знает об этом, те, кто пользуется. Вот перед Богом нет режима инкогнито. Перед ним все открыто. Вот все как на ладонях. Он видит все. Что ты делаешь или того, чего ты не делаешь. Перед Богом все открыто. И иногда Бог спрашивает за то, что мы не делаем. И так написано: кто разумеет делать добро и не делает тому, что? Грех. Так просто. Если ты понимаешь, что здесь ты можешь сделать что-то хорошее, и ты этого не делаешь, Бог это приравнивает к греху. То есть бездействие, оно тоже может быть греховным. Очень интересно, когда апостол Павел использует вот это вот сравнение с тем, что было понятно каждому человеку тогда и сегодня. Сеять и жать. В одно время ты в землю закапываешь зерно или какой-то иной плод, семя какое-то. И приходит время, когда нужно собирать урожай. И что интересно, все, кто занимался сельским хозяйством и понимает это, что собранный урожай всегда больше того, что было посажено. Ну или, как правило, больше того. Да? Мы стараемся, конечно, в зависимости от того, кстати, очень имеет большое значение, какие семена будут. Да? Если качественное, хорошее семя. Вы понимаете, вы сразу переводите на то, о чем мы говорим в духовном плане. Если качественное, хорошее семя, и оно посажено своевременно, когда нужно. Никто не садит в наших широтах в феврале. А почему бы и нет? Откопал снег, взял, закопал. И никто не садит, потому что земля не готова. То есть своевременно посажено тогда, когда нужно. Хорошее семя. И при хорошем семени всегда будет хороший урожай. У моего отца, у него хобби, я называю это хобби. Я попытался как-то изменить это как-то недавно. Вот, но потом решил, лучше не буду, пусть остается. Ему очень нравится садить картошку. Занимается этим 35 лет. За 30 километров от города он распахивает одну и ту же делянку, одно и то же поле. Каждый год ездит туда. Каким-то образом ему позволяют это делать. Там вокруг дома уже стоят частные. А все еще он какой-то этот кусок земли себе распахивает и садит картошку 10 соток. Вот. И очень ему нравится. И, конечно же, он особенно-особенно относится к семенам. И в самом начале, когда он собирает урожай, и я это помню, я это делал 6 лет, до 20, потом вот ушел, уехал, мне не хватает этого иногда. И он особенно выделяет, а это будет на семена. И это хорошие. Хорошие, это не самые крупные, потому что иногда самое крупное не всегда хорошее. Это не самое мелкое, потому что оно до конца не может. Это вот среднее примерно, хорошенькое, и он отдельно, это на семена на следующий год. И вот два ящика, 3-4. Ну, на одну сотку нужно одно ведро картошки, поэтому, соответственно, понятно, сколько нужно. Уже прикидываем. Необходимо хорошие семена в свое время. И урожай всегда больше. Я помню мальчиком, я помню, вот он лопатой, я еще тогда на лопате не был, когда только собирали мы, потом пришлось стать старше, соответственно, на лопату перейти. И вот он, когда лопату поднимает, и оттуда вываливаются, и мы быстренько все дети начинаем хватать эти клубни, понимаете. И сам не раз считал, такие как с мой кулак сегодняшний, 15-16 с одной лунки. Да, вот такой был урожай. А была посажена всего лишь не одна небольшая, как, наверное, с полу кулака. Всегда нужно помнить, что собранный урожай больше, чем посажено. И не зря об этом здесь говорится. И здесь говорится как в позитивном, так и в негативном ключе. Если мы в положительном, если мы садим, если мы делаем, действуем, делаем добро и открыты к другому человеку, нам это и вернется. А если наоборот, нам вернется, но с большей частью. И Ветхий Завет говорит, так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Сеяли ветер, пожнут бурю, говорит пророк Иосия. Понятно? Все понятно. Я решил немножко исследовать. А что такое ветер, а что такое буря? Мне не хватило уроков географии, поэтому я не помню, проходили ли мы это там. Но есть такая шкала Бофорта, 12-бальная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Итак, начинается все с ветра, который называется тихим. 0,3-1,5 метра в секунду. Потом легкий, 1,6-3 метра в секунду. Умеренный, 5-8 метров в секунду. Свежий, 8-10. Я там некоторые пропускаю. И в конце последние три пункта. соответственно, 9, соответственно, 10, 11, 12, шторм 20-24, сильный шторм 24-28 и ураган более 32 метров в секунду. Должен заметить, синонимы бури, ураган и шторм. Тех, кто хорошо знает русский язык. Так вот мы видим, если в тихий ветер 1,5 метра в секунду, или легкий 3 метра в секунду, и ураган более 30, в 10 раз. В 10 раз увеличение. Об этом говорит апостол Павел в этом стихе. Он об этом говорит, что посеешь, то и пожнешь. А жнешь всегда больше, нежели сеял. Либо доброе, либо худое. Уж как сеял и как где сеял. Хотел бы, чтобы мы запечатлели для себя эту картину. Всякий раз, когда на нас дует ветер, а потом больший ветер, штормовой, подумать о том, что мы делаем в нашей жизни для того, чтобы другим было хорошо, и нам в том числе. И последнее, на что обращает внимание апостол Павел, написано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. Поэтому пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. Друзья, мы хотим, мы ожидаем, в конце концов, мы нуждаемся в заботе, в любви. Каждый человек, живущий на земле, он нуждается в любви и заботе. Об этом мы с вами увидели в начале проповеди, в этом ролике. Об этом не нужно рассуждать, это факт. Каждый нуждается в проявлении внимания, чтобы нам сказали комплименты. Как нам это приятно. Да ведь? Поляна, хорошо выглядишь. Константин, галстук у тебя подходит. Ты улыбаешься. У тебя румянец на щеках. Да, и яркость в глазах. Нам нравится это. Сейчас все заулыбались, всем это приятно. И мы нуждаемся в этом, чтобы кто-то ободрил, чтобы кто-то помог, чтобы поощрили, чтобы не критиковали слишком или вовсе бы не обличали нас ни в чем. Нам так нравится, нам так комфортно. Ну так ведь, нам так приятно. Когда никто не говорит, если комплимент, подходи. Подходи, конечно, как ты выглядишь, какой у тебя пиджак, какой костюм. А если кто-то подойдет и скажет: ты знаешь, а ты вот не прав здесь. Ой, нам так это не нравится сразу. Мы сразу это в штыки. Мы сразу говорим: а ты сам на себя смотрел сегодня в зеркало? А ты прежде всего бревно вытащи. И начинаем переводить. И иногда вот эта вот перепалка, я с детьми замечаю. Одна другую обличает, а ты сама помнишь, что ты делала? Это вот естественно как-то, оно греховно, но это естественно, но греховно. И тем не менее, мы должны быть открыты к любой критике. Замечать, если что-то вдруг кто-то нам сказал. И воспринимать это нормально, спокойно. Просить Бога, чтобы воспринимать это спокойно. И здесь апостол Павел говорит: не уставайте делать добро. Нужно делать постоянно, до конца. Что мы делаем из того, этого всего, вот то, что я перечислил, ободрять, поощрять, проявлять внимание, заботу, любовь, комплименты. Мы все это хотим, мы во всем этом нуждаемся. Нам приятно, когда это нам делают. Что мы из всего этого делаем, особенно своим, своему кругу? Мой круг начинается с моей семьи. У меня есть жена и у меня есть 3 дочери. Дальше круг соседей, которые вокруг меня. Вчера с одним соседом ехал в лифте, и они занимаются своим бизнесом, продают у нас на остановке различные игрушки и цветы. И тоже ободрил его, как-то попытался в двух словах благословить его, то, что он делает. Ему нелегко приходится. Это следующий круг. Потом следующий круг — другие родственники, коллеги по работе, однокашники, одноклассники, однокурсники. Это следующий круг. Мы их видим каждый день. 8 часов в неделю, если кто работает. Либо 5-6 часов, если кто учится. Мы их каждый день видим. Это следующий круг. И потом следующий круг. Кругов много, в том числе здесь. И Господь говорит, что надо не прекращать делать доброе. Мы называемся Церковь Преображения во Христе. На минувших 2 неделях, в течение 2 недель, мы небольшим коллективом церкви, вот такой вот рабочей группой, думаем о девизе, думаем о слогане, думаем о краткой миссии нашей церкви. И мы хотим, чтобы в краткой миссии нашей церкви было это слово «преображение», «преобразование». Это слово библейское. Это слово, которое несет очень много смысла. Наша краткая миссия, наш вызов к служению – преображены мы Христом, чтобы нести перемены в общество и преобразование с помощью Господа для других. Я хотел бы, чтобы мы для себя отметили, необходимо приводить в порядок нашего ближнего, но делать это с любовью. Есть бремя, которое у нас нельзя снести, то нужно с ним поделиться с другими. Мужчины, братья, особенно обращаюсь к вам, как бы вам ни было трудно, поделитесь с кем-то. Если вы понимаете, что вы сами не снесете, сам не снесет человек. И почему случаются беды? Почему случаются фатальные исходы? Почему случаются запои и прочее у людей в этом мире? Потому что он перед этой 200-килограммовой ношей, и он однозначно ее сам не поднимет, а 200 килограмм стоят перед ним, и он не может никуда двинуться и другим не сказать. Ибо только все остается это смотреть в стакан. Давайте будем открыты. И давайте открыты будем, чтобы, если человек к нам подойдет, и нам помочь. Помните, что Бог поругаем не бывает, его не обведешь вокруг пальца. Что ты сеешь сегодня, то пожнешь завтра. Что бы ты ни сеял, у Бога нет режима инкогнито. Он все видит, он все знает. И он отмечает. У него есть определенный счет, заведен на каждого, если хотите. Помните, что посеешь одно, пожнешь несколько раз больше. И это одинаково к доброму или к плохому. Если ты хочешь, чтобы у тебя в жизни было просто ужас, то сей плохие слова, продолжай это делать. И так, кстати, написано относительно последнего времени. Иоанн говорит в последней главе Откровения, нечестивый пусть продолжает делать свое нечестие, а святой пусть освящается еще. То есть, другими словами, если ты не хочешь, чтобы в жизни происходила перемена, если ты с Богом на «ты», а не на «вы», точнее, а не на «ты», то имей в виду, что пожинать будешь очень серьезно и очень тяжело. И иногда потом в сторону неба не маши кулаком. Ты сам однажды посеял то, что пожинаешь сейчас. И наоборот, кто делает прекрасное, вспомните этот ролик, мне очень он понравился. Вот несколько раз кто-то махал головой, кто-то еще как-то относился к этому человеку, а он все равно определенную сумму уложил и вдруг увидел эту девочку в школьной форме. Этого дорогого стоит, это великого стоит. И к этому нас призывает Господь и Евангелие. Делать добро всем, пока есть время и есть возможность нести преобразование. Аминь.